«Война». Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. «Военный курьер». Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Военный курьер».
Здравствуйте, радиостанция «Говорит Москва», столица 21 час 6 минут. Меня зовут Галим Вергасов, в эфире «Военный курьер». И вы нас можете не только слушать, но и смотреть прямые трансляции на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», в официальной группе ВКонтакте, а также подключиться в Telegram, оставлять там свои комментарии. Также во время эфира с нами можно поговорить по телефону плюс 7-495-73-73-948. Кроме того, есть Telegram для ваших сообщений, «Говорит МСК-бот» латиницей в одно слово. Со мной на связи из Донецка Александр Сладков. Александр Валерьевич, добрый вечер.
А что ты меня не называешь легендарный? Я уже привык к этому.
Мне как-то вот совесть не позволяет.
Добрый вечер, Галим Маратович, добрый вечер, уважаемые радиослушатели и наша студия. Уютная, прекрасная, ну, в которой я давно не был.
Да, я вот не могу так, как Владимир Рудольфович Соловьев, там, представлять тебя как
ну, бывалого... Ну, он-то меня подкалывает.
Да, бывалого, израненного,
старого. Да. Близких. Да. Ну, он-то подкалывает.
Слушай, ну вот начать наш разговор, наверное, придется вот с такой новости. Вот недавно она пришла, что на Азовстали нацисты сорвали перемирие, открыли огонь, получили ответный огонь. И все-таки эта неделя, она вот как бы ознаменовалась вот тем, ну, я имею в виду прошедшее, да, тем, что вот выходили люди с территории Азовстали, мирные жители, я имею в виду, вот. И вот как это проходило, ты же был свидетелем вот первого момента, да, а вот потом, как это потом проходило, и сразу вдогонку тебе такой еще вопрос задам. Очень многие наши вот, ну, неравнодушные слушатели, читатели беспокоятся по поводу того, что вот среди этих мирных жителей, которые выходят, могут просочиться азовцы переодетые. Вот, возможно ли вообще такое?
Галим Маратович, возможно, возможно. Люди, надевающие женские платья для того, чтобы исчезнуть из города, мужчины, это можно назвать военной хитростью, можно да как угодно оценить, но люди бегут от возмездия. Это раз. Второе. Я считаю большой удачей вызволение из лап Азова гражданских людей. Пока не сообщено конкретно ни об одном человеке, который под личиной беженца являлся боевиком Азова. Говорили, что есть, говорили, что это, но пока вот не показали ни одного. Я не видел. Это победа ООН, это победа Международного Красного Креста, кстати, организацию, которую я уважаю очень. И хочу сказать, что роли Владимира Александровича Зеленского я здесь не наблюдаю. Хотя за последние дни он говорил, мы организовали, мы контролируем, мы начинаем обмен. Это блеф. Человек, который, никогда не держал своего слова, начиная с момента избрания, все то, что касается перемирий в Донбассе, каких-либо пунктов договоренности на Минской площадке. Человек, ну, не отвечающий за свои слова. Плюс ко всему, участвующий активно в информационном противоборстве, распространении фейков. Не президентское это дело, кем бы ты ни был. Республикой Шкит, либо Украины, либо Америки. Вот. Обратите внимание на нашего лидера. Это человек, все знают, если он сказал, он делает. Кстати, последнее, что врезалось мне, это то, что Украина не будет как государство. Угу. И я бы хотел наблюдать это.
Вот ты Красный Крест затронул, и он. у некоторых, в общем, своеобразное отношение к этой организации, но мне вот что хотелось бы понять. Ведь они сыграли какую положительную роль, вот конкретно Азовстали? То есть боевики уже не смогли, как я понимаю, прикрываться какими-то там оговорками, потому что они уже вышли, ну, получается, на международную арену, и нужно было отпускать все-таки людей, по-любому отпускать.
Ну, конечно. Ну,
хотя часть какую-то, да, ну, там еще остаются, я так понимаю, даже, как говорят, несколько сотен человек.
Эти люди не могут претендовать на объект особого обожания Азова. Если только это не их семьи. Но это не лишает нас всех необходимости спасти их. Вот. То, что касается боевиков, нацистов, ну, я бы тоже им советовал сдаться. Они нам нужны живыми. Это источники информации. Это не источник сатисфакции. То есть не объект сатисфакции. Потому что если они спасутся, в Киеве, думаю, что будут многие себя чувствовать неуютно. В том числе и руководители нацистских направлений. Ну и классических в том числе. Я имею в виду правый сектор приверженцев старого нацизма украинского. Ну и неонацисты, вот этот вот Азов и все прочее.
Но мы не можем себе даже просто сейчас представить, какой там процент людей, которые просто, ну, простым языком говоря, фанатики, и которых, ну, ничто не может убедить. Вот.
А в чем убеждать? Галим Маратович.
Ну, что надо сохранить свою жизнь, там, не знаю, может быть, построить какое-то другое будущее.
Это большие проблемы этих людей, это большие жизненные проблемы этих людей. Но мы не сможем решить их. Наше дело, чтобы они не ушли никуда. Остались здесь, на Азове, либо в одном состоянии, либо в другом.
Ну, кстати, очень
многие... Нам они нужны живыми. Да,
вот, кстати, очень многие связывают вот подключение международных организаций, вот это же Красного Креста и ООН, в связи с тем, что там находится очень много иностранных наемников, и якобы вот как раз представители этих организаций в первую очередь хотят спасти вот этих людей. И неких высокопоставленных, там, не знаю, офицеров НАТО, там, как многие говорят, там, или уже тех, кто в отставке вот из этого НАТО. Но вот в первую очередь спасти иностранцев они планируют.
Да нет, я думаю, что Зеленский никого не хочет спасти, если говорить о нем, а не об ООН и МККК. Международные организации делают свое дело. Им в данной ситуации все равно, кого спасать. Они делают свой результат и на обычных людях, пожалуйста. Я в этом уверен. Все то, что касается Зеленского, да не нужны они ему. Если бы они были ему нужны, люди, если бы он был, имел сострадание к этим боевикам, то кроме громких слов, он бы, я еще раз говорю, он бы попросил снять фотографии всех, кто там есть живых, или сказать реплику. Отправить, связь-то есть, отправить в Киев и сказать: уважаемый противник Российской Федерации и Донецкой и Луганской Народной Республики, я зафиксировал каждого, кто остался в живых. Я буду сопровождать их жизнь даже в плену. Это мои люди, я президент. Я хочу их спасти. Я отдам им приказ спастись. Вот. Но он же так не делает. Эти люди ему не нужны живыми. А нам они нужны живыми. Вот. Никто не собирается им там отрубать пальцы, стрелять в связанных, перерезать горло, как они делали с нашими пленными. Нет, нам они нужны живые и здоровые, и не только для суда, хотя это в первую очередь, но и для информации, для свидетельств, для обмена, для сотрудничества со следствием. Это очень важно для нас. А это очень хорошие и очень ценные свидетели.
Саша, у нас вот среди наших слушателей очень много и подписчиков, и твоего телеграм-канала в первую очередь, Сладков Плюс, ну и моего Вергас Плюс. И вот одна из читательниц задает такой вопрос, что вот из твоего поста в твоем телеграм-канале вот про танк, она вот не поняла, так его выпустили, дали ему идти, что там с этим танком произошло, я что-то вот не помню, это тот третий танк, который двумя вытягивали, или о чем речь идет?
Речь идет о нарушении перемирия, о том, что в момент перемирия началось движение техники. Не суть важно, конечно, если они не уехали в Киев, эти два танка. Вот. Надеюсь, это понятно, но для дам, а я с особым пиететом отношусь к дамам, которые вообще слабо понимаемую информацию воспринимают от нас, которую сложно понять обычным мужикам, вот, а дамам-то уж подавно, хотя ум у любой женщины гораздо пытливее, чем у мужчины. Вот. Нет, два танка не уехали. Они ушли обратно на Азовсталь и не вытащили танк, который был в тяжелом положении, не смогли они вытащить и забрать на Азовсталь.
Вот, ну да, видимо, было. Подбит. Он подбит был или как?
Ну, я на ходу. Я далек от мысли, что он сейчас проезжает Житомир, там, только что Винницу проехал там и едет куда-то, два танка. Нет, нет, они вернулись на завод. Будут подбиты чуть позже, если уже не подбиты.
Вот Тамара, вот Светлана тебе передает большой привет.
Спасибо.
Пишет, берегите себя.
Всегда, это мой конек.
Да, всегда очень жду информацию от бати. Похоже, с легкой руки Семена Пегова за тобой эта кликуха закрепляется.
Знаешь, это ирония, что я сидел в блиндаже, и человек старше меня сказал, ничего, отец, все будет нормально, когда там банки звенели от обстрела. А видно, у меня была внешность такая, настолько перепуганного человека, что даже пожилой решил меня успокоить и назвал отцом. Вот. И с тех пор и Пегов Семен, и остальные там меня подкалывают, называя батей. Это, конечно, это ирония. Вот, но не воспринимайте, Бога ради, это всерьез. Я еще молод, дерзок, в возрасте допризывника. Мне всего 56, а я уже старший лейтенант, поэтому...
Ну, есть перспектива, куда расти, во всяком случае.
Да. Над чем расти?
Да. Ну, знаешь, ты, когда мне года два назад уступили место в метро, я тоже очень сильно так задумался, как же я выгляжу.
Понедельник, Галим
Аратович. Ну, ты знаешь, когда у меня начинается утро, но... Видимо, это было...
Но я имею в виду утро, да. Где-то, когда солнце клонило к закату.
Да-да. Ну что, может, на звоночек ответим?
Давай.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ой, хорошо, что я до вас дозвонилась. Я услышала, что батя здесь у вас.
Батя.
Да. У меня вообще такое вот мнение о наших военных корреспондентах, что... Их нужно обязательно наградить. Наградить как участников этой операции. Причем вы передаете нам со своей вот живой такой ноткой, вот как вы общаетесь с солдатами, как вы рассказываете о всех событиях. То есть вы пропускаете это через себя. И плюс еще ко всему вы вот под пулями, вы на передовой. То есть вот если бы у меня была и такая возможность, я бы обязательно сказала Владимиру Владимировичу, что вы настоящие герои.
Надо связать времени. Вас. Надо связать вас с нашим президентом. Это отдельная мысль.
Вот, пожалуйста, пожалуйста. Я вот всеми руками за то, чтобы герои это вы.
Все, все. Герои без права ношения медали. Кстати, да, меня назначьте составителем списков этих. Я... Да нет, конечно, мы всего лишь отражение тех людей, которые делают дело. Спасибо вам огромное. Я даже не военный корреспондент, я обычный репортер. В прошлом военный кадровый офицер, но сейчас нет, я не военный корреспондент. Военный корреспондент это Симонов. Это многие наши люди, на которых на стихах и рассказах, которых мы выросли. Вот это военные корреспонденты. Ну, нас нельзя сейчас назвать. Вы понимаете, надо уходить на фронт вместе со всеми. А мы ведь живем порой в довольно-таки неплохих условиях. Мы наездами бываем. Ну вот Димка Стешин, по-моему, вот он так вот туда углубился и там остался и работает вместе с военными. А мы-то, в общем-то, поехал, ну, сделал какие-то кадры и вернулся. Тут нельзя нас называть теми... У нас есть военные, которые уехали еще 24 февраля и до сих пор там действуют. Мы... Вот. Но это я не для... Это я для вас говорю, но не для канала или как он там, сайта «Миротворец». Я вот тут сегодня был оповещен членом нашей команды. Павел Андреевич мне сказал, что я уже там как военный преступник прохожу. И эти туда же, да. Ну, как бы...
Ты растешь.
Для них, да. Для них мне все равно, что они там напишут. Ну, пока не поймают, естественно. Если поймают, да, буду волноваться. Но то, что касается наших людей... Да нет, вот солдат любой... Если за любым солдатом мы будем ходить с камерой, он обязательно будет героем либо ДНР, ЛНР, либо героем России. За любым солдатом, поверьте... Просто мы иногда выбираем себе героев, и они достойные, смею надеяться, но их здесь очень много. Ну, к сожалению, нас не хватает на всех.
Александр Владимирович, все-таки вот продолжение нашей, того, с чего мы начали, вот спрашивают все-таки, вот кто уехал на машинах ООН, их проверили или нет, этих людей? Прошли они фильтрацию, скажем так?
Но они не уехали в машинах ООН сразу. Все уехали в автобусах. Угу. Уехали в безыменные. Безыменным там отпечатки пальцев, физиономистика. По надежной системе, которая была выстроена для опознания, люди проходят проверку. Может быть, это первый этап. Я сомневаюсь, что могут пройти те, кто под подозрением оказываются. Сомневаюсь. Тем более, поверьте мне, есть еще оперативная работа. Это не только его опознают, как в кино. Трех человек женщине показывают, кто на вас напал. Вот этот. Mm-hmm. Нет. Есть еще значительная доля оперативной работы. Сейчас, секундочку, я стучаться.
Да, кто-то к вам пришел. Так, ну мы пока это сейчас, наверное, с Вайсом поздороваемся, с нашим постоянным слушателем. Давай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы у нас уже просто помечены, ваш телефон.
В праздник, тем более, грех не позвонить, поздравляю вас.
Это Вайс.
Спасибо.
Здравствуйте, Александр. Ну, хотя бы, чтобы вам просто не какой-то меркантильный посыл, а хотя бы... Двойную оплату вам непосредственно.
Да, давайте, это. Давайте, надо выступить за это.
Да, я просто вот хочу... Меня Галим задел за живое по поводу Красного Креста, ОБСЕ, Информнапалма, Amnesty International, белых касс. Но Красный Крест уже 100 лет как пропитан американцами, еще событий, революционных событий в Прибалтике. И по всем сведениям, в том числе арабской прессы, включая сирийский Хадас, они крышуют черных трансплантологов в горячих точках. Это доказанный факт, и судя по послужным спискам их сотрудников, они бывшие ЦРУшники, и, естественно, в тандеме с этим еще производят разведку, насколько это возможно. Естественно, под прикрытием ООНовцев. Поэтому верить им в любом случае нельзя. И многим арабам, которые оседают непосредственно, и курдов в том числе, и, как ни странно, в турецких лагерях беженцев, на их территории, в госпиталях, где им предлагают оказать помощь, местные, где подконтрольны российским войскам в Сирии там, или иракским властям, они не советуют туда попадать, тем более в сирийских
лагерях. Так какой вопрос-то, скажите, чтобы, а то углубимся.
Нет, это не вопрос, это просто я говорю, что Красный Крест, это еще те ребята. У меня вопрос, вот там Юлия Чичерина второй месяц гастролирует, Александр, вы с ней не пересекались? И как
нет.
Вот нет. Безбашенно она на позициях концерты дает. И второй вопрос, что там с Авдеевкой? Вроде как наши войска вышли на оперативный простор, но потом пришел комментарий, что на самом деле там или оборона такая слишком прочная, как ну, что очевидно, либо там с Химпромом стараются наши не перемудрить, чтобы не отравить окружающую среду вместе с жителями, либо по каким-то другим причинам там что-то все застоприлось. Mm-hmm. Там сейчас как раз пошел на прорыв легендарный батальон Сомали. Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо, но я не думаю, что Юлия Чичерина безбашенная, потому что все мы к какой-то башне так или иначе принадлежим и зависим. Вот. Говорят, что у нас две башни или сколько-то, не знаю. Вот. По образу нашего руководства. Это раз. Я очень уважаю Юлию Чичерину. Это, во-первых, это красивая женщина. Это прекрасная дама. Вот. Она любит людей. Это основное. Она обладает чувством сострадания, соучастия. Это прекрасно. Вот. Как музыкант, вот ее произведение, которое она исполняет в фильме «Брат», ну, просто шикарно. И я вам хочу сказать, что то, что касается Авдеевки, я даже не знаю, что там, я завтра поеду, вот, завтра скажу вам. А, ну, как бы, я... Это надо знать тонкости. Сомали, конечно, ребята отчаянные. Но пока у меня нет данных, что они там взломали что-то. По поводу оперативного простора на Авдеевке, я не помню на этом театре военных действий вот того поля, которое можно назвать оперативным простором там. Вот. Какие-то тактические удачи могут быть, дали городские бои, но оперативный простор тут сложно. Вот. Если мы говорим стратегия, оперативный уровень и тактика. Вот. То, что касается МККК, я с ними работал. Великолепные люди. Я могу говорить как репортер, я не пользуюсь информацией ну, под названием даже «Арабские источники». Но... Тем более МККК ведут разведку под прикрытием ООН. Тут даже такая сложная конструкция для меня. Я с уважением отношусь к МККК и к ООН. И вы знаете, до последнего, честно говоря, уважал и ОБСЕ. Вот. Но они немножко тут так... чуть снизили свой статус для меня своими действиями. Но опять же, должен разобраться суд. Судебная инстанция, она является истинной и принятой формально. Поэтому надо отдать все суду. Вот. Подозрения есть. Есть и информация нехорошая про них. Мы, в общем-то, передавали, должны были передать. Вот. Что еще, Галим Маратович?
Ну, Александр Ильич, я просто хочу от себя добавить. Вы в свое время общались и с армией США, и, в общем, они вас тоже не обидели, как я понял, и в Вестпойнте,
когда ты снимал. Не, подожди, армия США – это великий механизм, который делает из генетического экскремента нормального солдата. И я не говорю, что это генетика, которая никуда не годится. Американцы – это великие спортсмены, они работяги, они бизнесмены. У них очень пытливый и деятельный ум, связанный с коммерцией, с какими-то политическими продвижениями. Это люди, которые могут размышлять, общаться, дискутировать в области морали, права. Но вот с солдатским геном у них там чуть подточено, чуть подточено. И то могут делать. Мне в американской армии очень понравилось.
Нет, я бы говорил о другом, что как принимающая сторона, и Международный Красный Крест мог нормально принимать и американская армия.
Сейчас поляки готовят десантников, чтобы откусить там часть Украины. Ёлки, мы были в Кракове, где, кстати, по... Все уже, да, мы заканчиваем?
Не, у нас еще есть чуть-чуть. Пару секунд.
Да я хотел важное сообщить, что в Кракове нет краковской колбасы, потому что ВТО запретил им это выпускать. Зато есть там военное училище, и во Вроцлаве мы были, и бригады десантные. Хорошо относились.
Угу. Так, ну мы сейчас уйдем на анонсы, новостей у нас не будет в этой половине часа. А потом мы продолжим отвечать на звонки, ну и наши с тобой
беседы. С удовольствием, такие интересные вопросы.
Давай.
Мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
21:32 в Москве. Программа «Военный курьер». Меня зовут Галим Вергасов. Мы с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир. Я сразу вам напомню, что вы нас можете не только слушать, но и смотреть онлайн-трансляцию нашей программы на Рутуб-канале «Говорит Москва», в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте и трансляцию в Телеграм. А также можете позвонить нам по телефону прямого эфира +7 495 73 73 948. Саш, сейчас, может, сразу на звоночек ответим?
Давай.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. У меня два вопроса к Александру. Здравствуйте. Вот скажите, да. Александр, первый вопрос. Когда в 14-м была Крымская весна, там вот показывали нас по телевизору, в том числе и ваши, наверное, ВГДК, что на площадях там включали песни того же Кобзона, а сейчас вот скажите, на освобожденных территориях что-то из Иосифа Давыдовича там включают, или там настроение совершенно другое у населения, да и в магазинах показывают дорого и пусто? И второй вопрос. Скажите, а какие вот мнения на Донбассе вы слышали про наш заход сначала в Киевскую область, с территории Беларуси, а затем выход из Киевской области, и сейчас опять Беларусь, что ли, эта группировка переброшена тогда с Дальнего Востока? Что вот про эту группировку и наступление севера говорят на Донбассе? Спасибо.
Спасибо большое, Ростислав. Ну, первое, я был как раз на площади Нахимова в том самом 14-м году, за пару дней до референдума. И я помню, что все запели гимн, а народу было очень много. И люди уже дежурили с повязками, местные мужчины. И я начал там что-то путаться в словах, когда пел. Меня выволокли за бордюр. Говорят, ты кто такой? Я говорю, да я вот российский журналист, русский, Александр Сладков. В общем, документы. Мне говорят, ты что-то гимн не знаешь. Я говорю, блин, простите. Я говорю, заволновался. Вот. А дальше «Смуглянку» там начали петь. Да я думал, что у меня щеки порвутся. Я так старательно выводил это дело все. Вот. Там слова не менялись. Поэтому, да, пели. И настроение было не то немножко. Здесь развалины. Здесь нужно людей спасать. Тут трупы все не вынесены еще. Ну, для песен пока рановато. Придет время, увидите. Придет время, и люди... Да даже развалины еще будут. Но, тем не менее... Я вам хочу сказать, в России уже распределяют зоны ответственности для восстановления Донбасса. Вот. Я знаю, кто за кем закреплен, ну, по моим сведениям, но говорить не буду, потому что это не моя тайна, и должен ответственный человек об этом ответственно заявить. Ну, вот такие процессы идут уже.
А по поводу группировки-то из-под Киева, она же, по-моему, перешла потом на харьковское направление, в сторону Изюма и так далее.
Ребята, я не знаю, ну, честно, да, ну, говорю. Нам бы со своей группировкой разобраться.
Да, ты находишься как раз под Донецком, в принципе.
Ну, у нас тут свои дела, тут сидишь в домике, а стекла трясутся. А вчера ужинали в Ясиноватой, вернее, обедали, так снаряды летали прямо как... Романе «Три мушкетера», пикник вот на линии фронта, когда они кушали. Это вообще просто 152-е рвались. И просто мы, мужчины, сидим и делаем вид, что нам все равно, знаем там, что угол дома защитит, если что. Но, честно говоря, еду съели в 5 раз быстрее обычного.
Это плохо способствует пищеварению.
Ой, Галим Маратович, я знаю, да, как ты кушаешь. Ты настоящий раис и князь, и ты ешь очень медленно.
Слушай, такой вопрос...
Как будто ты не был сержантом в армии. Ну, ты сам покрикивал таких, как я.
Ну да. Такой вопрос вот интересный. Он, правда, немножко тут, видимо, с ошибочкой написано, но попробую его изобразить. Есть ли грань между необходимостью полного освещения событий и сокрытием части информации, невыгодной для нашей стороны, вот в условиях военной операции? Это вот стратегический инвестор вот такой вот нам задает вопрос.
Ну, конечно, есть. Ну, конечно, есть. Но вы приходите домой и говорите правду своей жене. Люся, я сейчас такую женщину видел, отдался бы ей в полный рост. Люся берет сковородку и дает вам по башке. Это токсичная информация. Поэтому, дорогой инвестор, нам тоже хочется сберечь и вас, Я объясню, почему. Я считаю себя представителем старой школы репортерской, в которой репортаж должен быть, обязан быть сбалансирован. Я не должен вас сводить с ума одним негативом. Я должен каким-то образом сделать его уравновешенным, чтобы люди остались с нормальным настроением и оповещены о том, что происходит. Вот. А вообще репортаж не терпит образов и интриг, или какой-либо драматургической там закрутки. Все должно быть предельно ясно и комфортно. Все должно уложиться у вас там в вашу память, ваше осознание, та информация, которую мы с Галим Маратовичем даем в репортажах. Это не детектив, где в конце только узнаем, кто убийца. Нам нужно говорить, что там есть у нас основные принципы, я не буду на них останавливаться, это профессиональные дела. Вот. Но даже лингвистические или филологические, которые мы соблюдаем в построении своих репортажей, это не все так наляпали и все то, что было. Вот. Мы очень стараемся, чтобы все было понятно. И чтобы не было только трупы, 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 и трупы везут трупов, и трупами, значит, погоняют. Нет, такого нельзя делать. То, что касается информации, ну, вы понимаете, мы же в центре событий, мы прямо внутри. И если мы сейчас все будем трепать, это будет неправильно.
Ну, самый простой пример, допустим, раскрыть местоположение там определенного подразделения. Это же нельзя делать этого. То есть, значит, это нельзя.
Даже тупо тебя просто не пустят. А потом, если ты два раза это покажешь, как у нас один начал колонны показывать с очень прославленного канала «Звезда». Ой, я даже не хотел называть. Ну, в общем, военного канала одного начал показывать. Колонна пошла сюда, колонна пошла туда. Вообще, это где его учили, этого товарища? Не комильфо.
Слушай, возвращаемся опять, мы с тобой в Мариуполь. Андрей Володяев такой вот пишет такой комментарий, что представитель Amnesty International высказался: фильтрационные мероприятия, которые Россия проводит в Мариуполе, являются не только грубым нарушением прав человека, но и конкретных норм международного гуманитарного права. Вот.
Абсолютно с ним согласен. Это вообще то, что мы творим в Мариуполе, но... Суть в том, что в Мариуполе не проводится никаких мероприятий. Это все проводится в специальном месте. Да, мы обсуждали уже с Денисом Владимировичем Пушилиным недавно, что нужно заменить этот термин на какой? Предлагали специалисты там, из 8 слов, чтобы я вам сейчас говорил там. Это специальные регистрационные, там то-то-то-то-то. Ребят, фильтруют, отделяя боевиков от нормальных людей. И прежде всего их размещают, их кормят. Не сразу волокут за ухо, палец откатывать, а им предоставляют все то, что необходимо для того, чтобы отойти. С ними работают врачи, там скорая помощь, там психологи, там палатки, там у каждого место, где он может прилечь и отдохнуть. Там детские площадки, рядом магазины. Это не окруженная колючей проволокой территория. Ну, ее 100 раз показывали, что там. Просто входи, выходи. В некоторых пунктах, где происходит, ну, фильтрация, просто стоит очередь, люди на улице, без всяких наручников сопровождающих. Поэтому, а в Мариуполе, там вот этот товарищ из International, видео, как оно там, я вообще не знаю.
Вот. Amnesty International.
Да, в общем, этот товарищ из International, он, ну вот ляпнут, а потом уже начинает размазывать эту кашу по тарелке. Ну, в Мариуполе где там, что? Там нечего делать. Есть специально оборудованные места. Там очереди. Очереди? Ну, очередь-то человек подъезжает, занимает очередь, он на машине. Там же он может сходить в туалет, купить еду, получить воду и питание, если он там зайдет в этот, на территорию этих палатки, они не ограждены. Огромные палатки. Занимается этим МЧС.
Вот, ну, слушай, Алексей Сэм...
Это нам... как ляпнут, прямо как да. В воду это самое.
Алексей Сэм нам пишет, это, можно сказать, библейский процесс, отделение агнцев от козлищ.
Ну да, я где-то слышал.
Суть фильтрации.
Сегодня, да, что-то сегодня говорили об этом. Но послушайте, но эти люди, которые бежали оттуда, они идут по тонкому льду. Им все равно, кого убивать сейчас для того, чтобы выжить. Их нужно, чем быстрее мы вычислим, да, тем лучше. Потому что они спасаются сейчас. Вот. Они сейчас спасаются и делают все для того, чтобы спастись.
Ну, и, наверное, надо еще добавить то, что некоторые люди выходят вообще без документов, и на этом пункте они получают хоть какую-то справку для дальнейшего потом восстановления, после того, как проводится дальше определенная беседа, да, и уже отправляются.
Многие в Россию едут, многие куда-то едут еще, в общем, что-то такое дело-то. Человека надо легализовать. Плюс ко всему, сегодня уже получают машины новые номера. Сейчас уже речь идет о паспортах. Либо ДНРовских, либо российских. Поэтому люди без бумажки, им сложно жить. А сколько действительно документов утеряно? Нет, но тех, кто сегодня готов прирезать человека ради пальто где-то на дороге, их надо ловить и отделять от обычных.
Ну, ради гражданской одежды.
Ну, конечно, чтобы переодеться. Да,
чтобы переодеться.
Зарезал, забрал одежду, переоделся, а того голову кинул в кювет. Вот и все, до свидания. Ну что, таких отпускать, что ли?
Но это страшная традиция, которая продолжается уже давно. Помнишь, когда мы делали...
В Дебальцево так было. Да. Вон, мы фильм целый снимали про это, как людей прикапывали. Просто убивали и прикапывали, одежду забирали и прикапывали сверху, там, припорошили землей.
Да, это 15-й год, по-моему.
Да, да. Пускай International сюда едет, помогает лучше.
Так, давай на звоночек ответим. Здравствуйте.
Здравствуйте, алло. Дмитрий, Москва.
Да,
Дмитрий. Добрый вечер. Продолжение темы о дозировании и сокрытии информации. Не считаете ли вы, что в общем и целом неправильно не информировать нас, простых вот обывателей, о потерях, которые есть у вооруженных сил России? И вот здесь аналогия с Люсей-то не совсем уместна. Люся-то, может, и не узнает, какую женщину вы встретили, а информация о погибших, если не будет ее правдивой и официальной, люди начнут додумывать, и рано или поздно все равно узнают. Помнится, Министерство обороны все-таки озвучивало по первости цифры, а вот в последнее время я не слышу ничего. Что скажете?
Спасибо. Я с вами согласен. Если вопрос ко мне, Галим Марович.
Да, да.
Я с вами согласен, но тут есть тонкости. Они морального плана и нормативного, юридического. На мой взгляд, я сейчас не лектор общества знания, а... Собственно, мы с вами в одинаковом положении, только я у микрофона, вы дома сидите, либо где-то потребляете информацию нашу. Есть международные правила по этому поводу. Они заключаются в том, что оповещает родственников тот, кто принимает решение и отправляет его на войну или на специальную военную операцию. Это правительство, это Министерство обороны. Они обязаны это делать. Либо человек пропал без вести. Но тогда, если он приобретает такой статус, и информации у Министерства обороны по этому человеку нет, но они придают статус такой, тогда семья лишается какой-либо... сейчас, я прошу прощения. Как же? Сейчас. Леш, я в прямом эфире сейчас нахожусь, не могу с тобой говорить. Пожалуйста, включай «Говорит Москва», да. Герой России Алексей Викторович Романов нас потревожил. Вот. Тут должно сообщать правительство. А что это значит? Оно должно не по радио сообщать, а домой прийти. А это означает, что с населением, с людьми, вернее, с родственниками надо работать сразу после того, как солдат ушел на войну. Они должны быть наперечет. Пионерские организации, я сейчас утрирую, ну, вы меня поймете, или молодежные организации должны помогать этим людям. Тимуровцы должны приносить воду. Я условно говорю, но чтобы вы поняли, эти люди должны быть окружены заботой. И не дай бог, если эта семья еще теряет своего сына, мужа, брата или родственника, эта забота должна увеличиться в 3 раза. Я с вами согласен. И это не есть информация о сковородке и красивой женщине. А это важнейшая информация для человека. Ведь она может убивать это отсутствие информации. Я с вами полностью согласен. Если вы затронули тему информирования, я могу тоже свою точку зрения высказать. Но опять же, это не официальная, так сказать, позиция. Это моя точка зрения. Должны быть три спикера у нас, которые три раза в день встречаются с репортерами. Либо в Национальном центре обороны, либо в доме журналиста, либо где-то еще. И они проводят там брифинги. Причем брифинги с ответами на вопросы. Угу. На неудобные вопросы, на уточнения. И этот человек должен быть, а, компетентен в той области, о которой он вещает, б, он должен быть компетентен в отвечать на вопросы, и третье, он должен уметь общаться с прессой, у него должен быть поставлен, поставлена речь, он может не в дрожащих руках взять указку, показать, предъявить цифры. Вот. Это нужно делать для того, чтобы сбить этот легкий испуг отсутствия информации. Игорь Евгеньевич Коношенков, я считаю, он справляется со своей ролью, которая ему отведена. Выйти, сказать добрый там, день или вечер. Сегодня мы подбили два самолета, потопили две подводные лодки. До свидания. Вот. Этот человек не спикер, он организатор огромного процесса, который называется деятельностью Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны. А тут мы говорим о спикерах. Пускай это будет политический деятель, пускай это будет представитель военного комитета по обороне, пускай это будет представитель комитета по обороне сенатор, но этот человек должен быть. Мне кажется, с обществом, с народом надо работать. И надо работать с пленными, которых уже около 4000. С ними надо вести беседы. Их надо информировать о том, что происходит. Не обманывать, а информировать. Но опять же, люди должны приходить туда, те, которые умеют дискутировать. Потому что человек, который не бельмес в этом вопросе, его быстро загонят в угол и будет еще хуже. А почему вы нас освобождаете? В Николаеве нет фашистов, как спросил один меня.
Угу.
Ну да, только в свастике у вас здесь половина стоит. От вас и освобождаем, сказал я пленным. Вот так. Но ситуация находится в развитии, поэтому говорить о том, что Лёлик все пропало, пока такого повода нет.
Да нет, здесь даже не в том дело, что пропало, но, по-моему, ни в какой традиции войны не существует озвучивать свои потери людские во время ведения боевых действий.
Зачем это нужно
такого,
знать?
Да, такого никогда не было.
О погибшем в тюменском парне, зачем об этом знать в Калининграде, в Владивостоке? Это должна знать его мама сразу же. К ней должны прийти люди. Не те, которые «ваш сын погиб, до свидания», хлопнул дверь и ушел. Нет.
Согласен, конечно. И тут вот продолжение твоего спича о спикерах. Тут такой вот вопрос.
Интересно.
Да.
Поспиковал я про спикеров в
своем спиче. Да. Вот. Как ты думаешь, следует ли запретить ток-шоу вот на наших каналах, куда приглашают якобы военных экспертов, которые пытаются обсуждать там на картах замыслы Генштаба, тактику ведения боевых действий? Вообще вот... Такое действие, как ты разделяешь, должно
оно присутствовать? Да, конечно, разделяю. Товарищи, это кухня. Это наша кухня. И многие, сидя на кухне в одиночку, обсуждают на своей кухне мысленно, участвуя в этом разговоре, все то, что происходит. Если мы говорим, об этом говорили только на кухнях, а сейчас, пожалуйста, вы можете услышать обсуждения таких же, как и вы, или покруче в эфире. Посмотрите рейтинг какой. Это и, ну, я не знаю, что, кто тогда должен говорить. Если они не говорят, кто тогда должен говорить? Игорь Евгеньевич Коношенков выходит два раза в день на 15 секунд к нам.
Ну, это официальная информация.
Кстати, это мой друг, это очень уважаемый генерал. И человек, который сделал свою карьеру военную сам, без всяких пап и мам, он мастер спорта по пятиборью офицерскому, по-моему, это настоящий такой военный. Но он, конечно, он, ну, исходя из его рамок, в которые он поставлен, что он будет там? Нужны другие люди.
Нет, ну он официальный представитель Министерства обороны. Конечно. Он не может рассуждать со слагательным наклонением о чем-то. Он предоставляет официальную информацию. Так, вот нам звоночек еще сейчас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Со всеми праздниками вас.
Спасибо.
Спасибо.
Скажите, пожалуйста, а есть такие прецеденты, когда пленные заявляли желание сражаться на нашей стороне? Спасибо.
Спасибо.
Короче говоря, сижу я однажды в кафе «Легенда». Год это был 17-й, наверное, 18-й.
Ты скажи, что это в Донецке.
18-й, это был 18-й год. Кафе «Легенда» — это легендарное кафе «Легенда» в легендарном Донецке, где существовала негласная штаб-квартира всех репортеров, работающих в Донбассе, значит, освещающих события со стороны ДНР и ЛНР. Сейчас это кафе не работает. Вот. Но хозяева прекрасные люди. И, короче говоря, тут мне привозят пленного на беседу. Ну, как бы я уже давно, так сказать, в этой всей истории, и коменданту говорю: слушай, а ты там... А раньше пленный это вообще, это был фурор, там раз в полгода приведут какого-нибудь. Вот. Mm-hmm. Я говорю: слушай, а вот это вот... Он говорит: все, я тебе привезу прямо туда. И приезжает, ну, зацепились языками, приезжает Александр Владимирович Захарченко, покойный, погибший, первый глава. И мы что-то там разговариваем. Я говорю: слушай, а хочешь это, я тебе пленного сейчас покажу. Он говорит: что, пленный есть? Я говорю: да вон сейчас. Ну, мы вышли, значит, из машины на улице Постышева, там, 137. Короче, пленный этот, лысый, такой поджарый военный, контрактник. Я уж не помню, по-моему, 36-й бригады, по-моему, морпех был, да. Вот. И... Захарченко, значит, с ним переговорил, заставил выслушать 4 патриотические песни там в джипе. Ну, Владимирович был такой интересный. Вот. А потом мы поехали в ресторан. В ресторане, значит, этот человек выпил, пленный, говорит: я так хочу за вас воевать. Ну, прямо как внук Бисмарка, которого сбили над Сталинградом, и он просился теперь дать ему самолет и воевать с вермахтом, ну, с Люфтваффе, значит, на стороне Советского Союза. Ну, естественно, значит, никто никому не дал воевать, всех отправили на Кичман.
Вот. Нет, он, по-моему, потом это, работал это, в Свободной Германии или что-то, ну, в антифашистском каком-то движении, по-моему, он выступал.
Это внук
Бисмарка,
железного канцлера Германии. А этот, я не знаю, где он работал. По-моему, поменяли. Он снова теперь... Кстати, я встречал много людей. Ну, как много? Ну, относительно много. Те, которые давали слово не воевать, и вот они опять в плену. Ну, как вы считаете?
И какое к ним отношение?
Хорошо или нехорошо, да? Ну, никто их не... Нет, ну, только удивляет... Все удивляются, что за идиот у них появился, ну, командиры какие-то. Ну, идиот, ну отпустили тебя, зачем ты полез опять в эту кашу?
Ну, может, не спрашивали?
Сейчас... А?
Может, не спрашивали его, а послали? Да, ладно, или сам по контракту сейчас, опять?
Они все за деньги идут воевать. Нема грошей, и вот они все за деньги. Да хоть бы один сказал: я за идею. Москаляку на геляку. Ну, хоть понятно еще, что-то такое там. Да.
Вот. Слушай, нам и Вайс опять звонит, давай ответим.
Давай.
Да, Вайс.
Здравствуйте, Галина Александровна. У меня вот вопрос такой: в одном из репортажей вы там с ребятами были, там, так называемом, в десантном прорыве по захвату остальной территории Азовстали, и сказали, что ребята с 24 февраля бессменно там на позициях. А какая-то ротация резервами происходит, потому что я знаю по себе, просто в полевых условиях постоянно выкладка и уже большая нагрузка находиться, тем более различные другие аспекты как бы накладываются на несение службы. Спасибо большое.
Угу. Спасибо, Вайс. Слушайте, но я вам хочу сказать, что никакой ротации у народной милиции ДНР не предусмотрено. Вот они как встали на позиции, они стоят там. Иногда меняются позициями. Первая рота переходит на ротный опорный пункт второй роты, вторая рота переходит на ротный опорный пункт первый. Ну так, чтобы чуть-чуть разнообразить. Иногда меняют местами, там батальон продвигается куда-то. Но никакой ротации нет, чтобы батальон сняли и отдыхать отправили куда-то в тыл. Такого нет. И не было здесь. А я показывал резервистов, которых, да, взяли там числа 24-го в армию февраля. И вот они так и трубят. Да, да, это так. И не были дома, и нигде. Они с одного места на другое. Там, тем более они двигаются постоянно. Там штурмовые группы, ну, я их сейчас называю группы разведки. Штурм-то запрещен. Mm-hmm. А ну, его и нет, кстати, штурма-то. Ну, реально нет. Нет этих бросков, без кровавых таких вот скачков. Там взять, взять быстро. Mm-hmm. Вот. Нет, идут все по плану. Вот в Мариуполе все превратилось в рутину. Это солдатский труд, тяжелый, но он просто монотонный. Взяли, пошли дальше, взяли, пошли дальше. Хватит подвигов, надо совершать уже действия, те, которые запланированы. Я понимаю, что это редкость, но тем не менее. Короче говоря, это резервисты. И сейчас многие уехали из дома и только возвращаются, ну, из-за ранений. Отлежали в госпитале и бегом назад.
Да. Слушай, ну...
Раненых много, да, было. Сейчас поменьше.
Напоследок такой вопрос от наших слушателей. Ты про этого канадского генерала Тревора Кодиера...
Да слышал я, да, я сейчас прочитал.
Что там с ним?
Я думаю, что нам надо дождаться официальной версии и встречи его в голубом экране, так сказать.
Ну, мне кажется, вот. Тоже строить за какие-то догадки смысла нет, пока, ребят, не, пока не предъявили.
Ребят, сколько таких слухи тут? Тут их один там здесь, третий там, тут... Нет, должна быть официальная информация, и за каждой информацией официально должен стоять официальный человек. Вышел, снял шляпу, откашлялся, поздоровался, сказал, я несу ответственность за то, что я вам сообщаю, там, вот то-то, то-то, 5 плюс 5, 10, все, до свидания.
Ну,
все.
Да.
Вышел, мы знаем, кто отвечает.
Так, мы с тобой выходим из эфира, так что спасибо тебе, береги себя, через неделю, 9 мая, мы снова будем в эфире, в праздник. А так, всем всего доброго, слушайте нас на радиостанции «Говорит Москва».